Шлавей Сулям, третий том, страница 133. Что такое шпионы в духовной работе? Это третья статья с таким же названием. Просят не путаться. Написано в Зоаре, сказал Раби Йоси. Рекомендация. Возьмите себе, вынести плохое имя на все. Что значит на все? То есть на землю и на Творца, сказал Раби Ицхак. На землю. Да, правильно, на Творца. Почему? Сказал ему. Имеется в виду то, что написано. Потому что тогда имя. Кто может, кему сильный народ, то есть, что даже Творец не может помочь им, и поэтому плохое имя на Творца. Конец цитаты. Надо понять, как можно сказать в духовной работе такое на то, о Творце, ведь говорят о людях, которые хотят приблизиться к Творцу, как можно сказать, что они верят в то, что Творец может все. И в Зоре написано, и вернутся они после разведки земли. Что значит вернулись? То есть вернулись с плохого, то есть на крестине. Что получается? Ничего мы не видели в мире хорошего, то есть занимались Торой, а дом пустой. И кто мир, кто его достоится? Может быть, не стоило так напрягаться, ведь мы давали усилия, чтобы знать часть из того мира. Хорош ли высший мир, как мы изучаем в Торе, но кто может удостоиться ее? И надо понять, в чем грех разведчиков, если они говорят, что все правда, и только кто же может этого удостоиться, то есть, что они недостойны хорошего. То есть хорош высший мир, как мы знаем из Торы, но кто может удостоиться его? И если так, то почему это такой большой грех? И в Мидраше написано, Раби Йошуа говорит, на что они похожи, эти разведчики, на царя, который своему сыну пригласил красивую жену и сказал своему сыну, и она из хорошей семьи, из богатой, говорит, сын, я пойду и посмотрю на нее, потому что он не верил отцу. И немедленно он попросил то, что ему предлагается, сказал отцу, и сказал же, отец, а кто тебе ее покажет? И тот ответит, потому что он видит, и поэтому не хочет ее показывать. И потом он сказал все-таки, иди смотри ее. И именно потому, что ты не верил мне, тогда ты не увидишь ее в своем доме, и только своему сыну я ее дам. И здесь есть трудность. И если Творец показал землю, что она хороша, но разведчики ведь не смотрели, что это хорошая земля, потому что они не видели там ничего хорошего, а сказали, что видели там только плохие вещи, что эта земля пожирает находящихся на ней. А в чем же тогда пример здесь с сыном царя? И чтобы понять все вышесказанное, надо понять, что мы изучаем. Есть перед нами две вещи. Первое. Получающие добро и наслаждение, что это цель творения. И второе. Как достичь этого добра и наслаждения. И поскольку мы видим, что хотя все в одном мнении, что надо, да, получать добро и наслаждение, но без усилия человек не постигает ничего. А усилие, что мы должны давать какую-то плату хозяину, который хочет нам дать то, что он хочет дать. И в духовной работе это называется желание отдавать. И означает, что только в килим отдачи можно получить наслаждение к душа. То, что мы изучали, будьте святы. Святы, потому что я свят, что все должно быть ради отдачи. И прежде чем человек постигает килим отдачи, он находится под скрытием и сокращением, которое произошло на высшее управление, что человек не в состоянии видеть истину. То есть, что человек не видит в управлении Творца, насколько он ведет и управляет творениями, добром, как сказал Баля Сулам, о том, что написано, есть у них глаза и не увидят. Что человек должен верить верой Рава, так как Рав организовал ему работу духовную, что человек должен представлять себе, как будто уже удостоился полной веры в Творца, и есть у него уже ощущение в его живых органах, что Творец управляет миром, добром, то есть, что весь мир получает от Творца только добро. И несмотря на то, что когда он смотрит на себя, и он видит, что нет у него ничего, и на это он должен сказать, есть у них глаза, но не увидит. То есть им имеется в виду, что все то время, что человек находится в состоянии под управлением множества, как бы называется им, то есть не увидит истину. И что значит под властью многих? На самом деле это два желания. Что есть у человека желание для себя, что это совсем иное желание, чем желание Творца, что желание Творца — это отдавать. А человек, его желание только ради себя. Поэтому тогда, когда человек делает проверку на то, что дает Творец, он видит только страдания, именно потому, что есть в мире два желания. И если так, что когда человек должен благодарить Творца и сказать «Благословен Творец, что создал Творец», он должен восхвалять и благодарить Творца за то, что дал мир полное добра, а видит он противоположное, и должен человек дать усилия, идти выше разума и сказать «Все, что он видит, это неправда». И верить в то, что написано, есть у них глаза, но не увидят, что правду, истину. Видим, что вся работа и усилия, что человек должен дать, чтобы достичь желания отдавать. Что именно тогда человек в состоянии увидеть, как Творец создал мир полный добра, настолько, что говорят мудрецы, что не было прежде радости Творца, такой, когда Он создал землю и небо, и потому, что у Творца нет времени понятия, поэтому немедленно он видел совершенство творения в полном исправлении, потому что цель творения, как написано, желание наслаждать свои творения и у Творца, и прошлое, и будущее, а все одинаково. И он видел добро и наслаждение, то, что творения получают. Однако, когда человек начинает работать, чтобы постичь желание отдачи, да, порядок подъемов и падений. То есть во всем есть, что хорошо в одному и плохо другому, и все должно быть совмещено. И поэтому много раз, что человек не идет средним путем между ними, но одному из сторон он дает больше, чем другой, и он тогда портит все. И известно, что в работе на отдачу человек должен идти по двум линиям, по правой и линии, левой. Правой называется совершенство, левая называется в духовной работе путь, требующий исправления, и поэтому в работе есть у нас два порядка. Первый, то есть это восхваление и все, что относится к совершенству. Тогда, когда человек удовлетворен от управления Творца, как он ведет себя с человеком, тогда человек благодарит Творцу за все добро, что дает Творец. И второе, это молитва и просьба относятся именно к тому, когда человек видит, что есть у него потребности, и человек хочет, чтобы Творец наполнил его потребности. И тогда человек просит у Творца, чтобы он заполнил его просьбу. И именно потому, что они противоположны одно другому. То есть, когда человек благодарит Творца, и, конечно же, человек, когда он благодарит, он должен стараться, чтобы дать большую благодарность в силу того, как он полагает силу добра, что Творец дает ему, тогда должен человек представлять себе величие и важность того, что он получает. То есть, человек говорит, что и недостоин этого добра, что Творец дает ему. При этом, как он может после этого сказать, что есть у него нехватка? Конечно, ведь молитва должна быть из глубины сердца, то есть чтобы он почувствовал нехватку во всех своих органах. Иначе молитва не будет из глубины сердца. И если так, как можно сказать, что после того, как он благодарил Творца в силу того добра, что он получил, а после этого вдруг сказать, что есть у него нехватка, и молиться, и плакать, чтобы Творец наполнил его просьбу. Поэтому это две вещи, которые приводят к подъемам и падениям. И именно потому, что каждый отменяет другого. Но надо понять, зачем нужны оба они? Почему недостаточно молитвы или благодарности, а нужно обе? И именно потому, что нельзя быть в одном и том же, в одно и то же время. Поэтому это все устраивает одно за другим. Поэтому прежде мы благодарим Творца, потому что выбрал нас из всех народов. И несмотря на то, что мы низменны перед Творцом, Он выбрал нас перед всем народом, как сказали мудрецы, и всегда человек будет устраивать таким образом, что сначала восхвалять Творца, а потом молиться. И если человек благодарит Творца именно потому, что Творец дает ему добро, то Творец дает ему все необходимое. И как можно потом сказать, что можно молиться, что ему что-то не хватает, и при этом молитва будет из глубины сердца? И ответ, что с одной стороны человек не может и он не может выполнять Тору и заповеди, как необходимо, в правильном порядке, как написано. И вот, что я вам заповедую тебе и твоему сердцу. И думайте об этом в любом месте. Ведь есть же порядок Торы и заповеди, и если человек не уравновешен в своем знании, как он может выполнять тот порядок? Поэтому, когда человек восхваляет Творца, и насколько он может представлять себе величие и важность Творца, от этого человек может получить жизненные силы и чувствовать важность Творца, что Творец дал ему мысль и желание говорить с ним. И от этого человек должен получать и расширять свое представление, что человек должен представлять себе, каков человек был бы в настроении, если бы самые великие люди поколения приближали бы ему и давали ему разрешение говорить с ним. В каком бы настроении бы он тогда был? Что именно тогда, когда было бы у него такое наслаждение, когда он говорит с ним, он бы не чувствовал, что чего-то не хватает ему в мире, что наслаждение, что чувствует человек, больше, чем обычно, он убирает у человека все его заботы, и все его тело передано тому наслаждению, которое он сейчас получает. То есть момент получения наслаждения, если есть хотя бы какая-то мысль, думать хотя бы о чем-то, кроме наслаждения, что он получает себя сейчас, то это признак того, что наслаждение, что он сейчас получает, оно совершенно. Поэтому, когда человек представляет себе, что Творец дал ему право говорить с ним, неважно, о чем говорит, но важность, что есть у него такая возможность говорить с Творцом, от этого человек получает радость и наслаждение, что он удостоился такого. И получается, что работа в правой стороне, что человек должен верить в том, что он говорит с Творцом, и нет ничего, чтобы ему сейчас не хватало. Однако, человек должен знать, что все, что зависит от веры, тело не согласно с этой работой. И обычно работа именно в исправлении. Все, что относится к исправлению, там со стороны тела есть сопротивление. Это происходит от разбиения келим, что было в мире никудим. Поэтому на это есть большая работа. И работа в правой линии, что человек начинает вдруг пренебрегать ей, потому что он начинает работать в линии противоположной правой, то есть в левой линии. Сказал Бааль Сулям, что работа в правой линии, что это работа в совершенстве и в истине, то есть что человек должен верить, что Творец велик и важен, а человек, он низмен и находится в самом низу, это оба, в общем-то, вместе, потому что в этой линии очень трудно идти, потому что тело сопротивляется. И говорит, что человек в состоянии правой называется благословен, потому что у него есть ничего, что ему не хватает, и тогда человек удостоен получить наслаждение свыше, как то, что говорится, благословенный сливается с благословенным, и поэтому именно в этом состоянии человек, он как раз удостоен подниматься.
Однако следует идти также и в левой линии, что это путь увидеть, как именно человек видит недостатки, которые имеются у него. То есть в правой линии это только возвеличивать величие Творца и верить в его величие и важность Творца. Однако в левой работе это видеть недостатки, которые есть в нем, чтобы исправить себя, чтобы не было у него никаких недостатков. И главный недостаток, который человек должен видеть, это зло в нем. То есть в чем основное зло, которое он должен найти, что кажется, что надо его искать и найти. Конечно, каждый человек знает, что есть в нем зло, но дело в том, что надо знать, в чем корень зла, который мешает человеку, чтобы он был достоин получить добро и наслаждение, имеющееся в мире. То есть человек, мир создан для какой-то цели, и цель, для которой был создан мир, это в том, что это желание Творца насладить творение. И хотя человек страдает в мире и спрашивает, почему он кажется так, то человек должен верить верой мудрецов, которые сказали, что человек должен знать, что было исправление и цель творения. И это было для того, чтобы не было понятия стыда при получении наслаждения. И это может быть только если при получении наслаждения это будет ради отдачи, и тогда нет места для стыда. И потому только тогда, когда он верит верой мудрецов, что следует удостоиться келим отдачи, иначе невозможно получить все то доброе, что творение должны получить, то Творец приходит к осознанию, что все зло только в желании получать для самонаслаждения. А человек должен делать все действия, которые имеются в мире, чтобы создать и получить вместо него желание отдачи, называемое вторая природа. И тогда он удостоится добра и наслаждения, которое было в замысле творения. Из сказанного следует, что следует работать двумя образами. Правым образом, что человек должен ощущать, что есть в нем совершенство, и он доволен всем тем, что есть в нем, и за это он может дать благодарность Творцу, и это время, когда он может получить свыше наслаждение, продвигаться к высотам святости, то есть хотя именно ему нет недостачи ни в чем, то есть нет у него келим для получения наслаждения, и поэтому он должен перейти в левую линию. Второе – это дорога в левой линии, то есть это проверка, которую человек делает самому себе. Правая линия называется, что человек смотрит только на Творца, то есть понимает и рассматривает только величие Творца, а не самого себя и чего ему не достает. То есть он смотрит на то, что Творец дал ему, и воздает за это благодарность Творцу. А в левой линии он смотрит на то, что имеется у него, и в чем то зло, что имеется в нем, и старается исправить это. И тогда начинается понятие разведчиков, которые сказали о стране, что страна – это Малхут Шамаем, и из сказанного следует пояснить то, что сказали. Сказал Раби Йоси, возьмите себе совет вынести злой язык обо всем. Что значит обо всем? О стране и о Творце. И это слышно, как сказали, ничтожен этот народ. То есть и спрашивают, кто может помочь. И даже Творец не может помочь им. То есть это был злой язык на Творца. Поскольку сказали, поскольку мы родились в природе самонаслаждения, и как можно взять на себя ярмо небес с намерением ради Творца и с желанием сделать все ради отдачи. Но ведь много раз мы начинали эту работу и, по нашему мнению, сделали все, что было в наших возможностях. И не только, что Творец не помог нам действовать в отдаче, а мы еще ушли назад, и потому мы должны прийти к выводу, что даже Творец не может помочь нам выйти из-под власти желания получать. Иначе мы двинулись бы хоть чем-нибудь вперед. И потому все те усилия, которые мы затратили, чтобы постичь желание отдачи, по нашему мнению, все ушло впустую. И потому мы находимся в состоянии, что нет у нас ни материального мира, ни духовного мира. И это то, что написано, что вышло у нас. До сегодня не видели ничего доброго в мире. Прикладывали усилия в Торе, и дом пуст. А этого будущего мира кто удостоится? То есть они увидели, что не продвигаются в духовной работе, а в чем грех, что они должны были верить в Творца, что все эти падения, которые ощущают в духовной работе, это не потому, что не продвигаются вперед, а потому что рассказать далек, а это для того, чтобы раскрылась в нем истинная потребность в спасении Творца. И эта потребность называется «кли для получения наполнения». А что там недоставало? Что не могли продолжить и желали сбежать из системы по причине недостатка в правой линии. И понятие «правое» в том, что человек обязан получить жизнь во время духовной работы, и жизнь получает именно в состоянии совершенства, что это могут получить именно, когда человек не смотрит на себя, а на Творца. И все его стремления будут думать только о величии Творца, а не о самом себе. То есть, что он приобрел, какое продвижение в духовной работе. И он думал, какой великой чести он удостоился, что есть у него какой-то контакт с желанием Творца. То есть в момент, когда он делает какую-то заповедь или произносит благословение, человек должен сказать: «Я доволен».
То, что я выполняю, и человек, который понимает, то есть говорит: «Я понимаю, что надо выполнять заповеди Творца с большей важностью, чем я сейчас отношусь к выполнению заповедей, но не могу я оценить важность действия, даже если действие несовершенно. Но я рад тем, что Творец дал мне желание сделать хоть что-то в выполнении заповедей, несмотря на то, что эти действия не так уж и важны. Но ведь мне и это важно, именно потому, что я могу сказать, что я выполняю желание Творца. И от этого человек должен получить жизнь и радость, потому что это истина, потому что Творец велик, поэтому человек, когда есть у него желание делать хоть что-то в духовной работе, это очень важно. И человек должен верить, что даже когда человек делает что-то по принуждению, это тоже важно, именно потому что в действии нечего добавить, и действие, оно само по себе делает свое. И в соответствии с этим, поскольку разведчики шли и в правой линии, поэтому они хотели убежать от работы, что говорили, что даже и Творец не может помочь им. То есть, что они поняли, что Творец должен приблизить их таким образом, как они себе это представляют, а не то, как Тора обязывает нас, как написано, что есть два полюса, отменяющие один другого, пока не приходит третий полюс, который сводит их вместе. Поэтому разведчики, которые ушли в левую линию и оставили правую линию, они видели, что они не могут и унаследовать землю, потому что они не шли правильным путем, как обустроил все Моше, то, что написано, царь, который пригласил жену сыну и сказал: «Но покажу тебе ее, но ты не увидишь ее в своем доме». И разведчики видели, что она красивая, из богатого дома, и как это надо объяснить через духовную работу. Отец и сын – это причины и следствия, что настоящее – это отец называется, а будущее называется сын, и в духовной работе видение – это постижение. и поскольку они не шли правильным путем, поэтому они не могли ее видеть в твоем доме, то есть в состоянии, что они находятся в келим получения, а именно тогда, когда они вернутся, то есть удостоятся, когда получат келим отдачи. И тогда вы сможете видеть тогда всю высоту всего того, что есть в завещании земли, то, что Творец обещал нашим отцам. Конец статьи. Рав говорит, что такое разведчики в духовной работе. Из Словей Сулям, третий том, страница 133. А разведчиков посылает Моше. То есть верный пастырь Творца, который находится и в вере, и в точности, и выполняет все, что ему приказано свыше. Он берет людей, он выбирает, это выборы, избранные люди, его люди, и посылает их в Израиль, в страну Израиль, в землю Израиля. И когда они приходят, понятно, что результаты того, что они приносят, она на самом деле результат, ну, который ему только и может быть. Нет здесь никакой ошибки со стороны Моше, или что разведчики, эти самые разведчики, вдруг, когда они вошли в землю Израиля, изменились. А ситуация, эта ситуация естественная, вот так и должно было бы получиться, несмотря на то, что говорят грех разведчиков. Когда показывают человеку духовное, или на самом деле, я бы сказал, на любом уровне есть нечто похожее на это, то, что есть по отношению к высшей, что высшее — это просто состояние увеличенности, величия, важности, что его нельзя постигнуть, нельзя понять, нельзя воспринять это. И тогда на самом деле человек сдается и не понимает, что абсолютно изначально, в общем-то, это такой порядок ступеней, что всегда, когда идут в духовном состоянии, в состояние, никогда нету ни сил, ни разума, ни в силах человеческих, или какая-то подготовка захватить более высокую ступень. И, в общем-то, и захват земли — это не то, что это то, что это за Ярденом, что это Иерихо, и все вот эти примеры, это все, что произошло у них. Все эти примеры, они доказывают только одно, что нужно получить силу свыше, как более высокая ступень. Чтобы подняться в нее, нужна сила, которая поднимет человека на этот уровень. Поэтому не человек захватывает этот уровень, а человек должен вооружиться силой и на своем уровне. То есть величие Творца нам необходимо. Это сила веры, которая помогает нам захватить более высокую ступень. Если у нас это есть, тогда ступень наша. А если нет, тогда вопрос, где ты находишься. Это вопрос. Или пока еще нет понятия о том, что нужно обратиться к Творцу, и поэтому видеть более высокую ступень и захватить ее. Или человек это не понимает, или он начинает понимать, или он приходит к Творцу и просит. Все эти этапы, это этапы очень проблемные, потому что можно остановиться между ступенями, между состояниями. Если их измерять, ну, как вот временем, как в нашем мире, то это может быть, что это состояние между ступенями, это или несколько минут, или несколько воплощений, это зависит, насколько человек связан с группой, с внешними силами, которые может пробудить в нем вот это понимание. Вот для этого нужна группа. Обратиться к Творцу. Это последняя станция, если человек к этому приходит, то он преуспевает. Поэтому все может быть. Как средство для этого, человек должен этим вооружиться собственными силами, свободным выбором. Это на самом деле его работа. Не работа захватить эту ступень, а работа в прийти как можно быстрее к состоянию, что он поймет, что без помощи Творца он не в состоянии это сделать. И он обязан обратиться к Творцу. Нет у него иного выбора.
Поэтому разведчики, в сущности, это та ступень, одна ступень или одно состояние перед обращением к Творцу. Уныние, отчаяние в собственных силах. Страна Израиль, страна очень хорошая, невозможно без нее. Это вещь, в которой мы действительно нуждаемся, должны быть там. Но нет у меня для этого силы. Это состояние называется состояние разведчиков. Постижение это, что такое страна Израиля, насколько это хорошо, велико, действительно велико для меня, как говорится. Это все вещи обязательные, которые мы должны раскрыть. И когда это раскрытие человек сравнивает с кем-либо, это называется, что разведчики обращаются к народу Израиля и говорят, возможно ли это покорить. Человек, который сравнивает то, что постиг издалека, то эту высшую ступень, он смотрит на себя сейчас, кто он и что он, то, конечно, видит, что он не для этого, он слабый. И тогда, как результат этого, приходит действительно к ощущению потребности в помощи Творца, что это решает нам все проблемы, раскрывает вход на ступень более высшую. Это то, что он говорит и в статье «Грех» в том, что не верили в величие Творца, что он все может, и не верят в веры мудрецов, в том, что к тому, кто приходит очиститься, помогают. Но здесь выбор человека, усилится или нет. Но в каждом и каждом состоянии, когда идут приобрести высшую ступень, есть понятие это разведчиков, это состояние, то проходят его и достигают просьбы к Творцу, чтобы дал силу. И сила Творца в том, что он раскрывает свое величие, осознание величия Творца поднимает человека, дает ему силы преклониться перед высшей ступенью, и это называется, он входит в состояние ибур, зародыш. Вопросы с залом?
Ответ Рава. Дело в том, человек обращается к Творцу только когда ощущает, что иначе он не способен постичь какую-то вещь, которую хочет на все 100%. И духовная кли – это желание законченное. То есть, что я хочу только это по сравнению с другими желаниями. Я хочу и другие вещи, но по сравнению с этим это ноль. Я хочу именно это. Я пришел к этому заключению, проверил, я точно знаю и ощущаю, что только это я хочу. Это первое. Второе. я искал все средства для того, чтобы достичь того, что я хочу, и я не способен. И вдруг я открываю, что я зависим от Творца. И тогда нет у меня выхода, только как обратиться к Нему. Только тогда я обращаюсь. Если я обращаюсь раньше этого, это просто ложь. Это не обращение. Это не обращение. Я обязан обратиться с законченным кли. Что я иду или умереть, это не в понятии животном. А для меня это действительно жизнь или смерть в более высоком понимании. И это зависит только от тебя, и нет мне ничего сделать. Это как разбиение. И тогда это действительно просьба. И тогда вопрос, так что же просит человек? Возможно, к этому состоянию приводит его сверху, что он просит выиграть в лото, или есть у него какая-то проблема в его животной так называемой жизни, или, возможно, это уже проблема духовная. Какая разница между духовным и материальным? Материальное называется, что он просит, чтобы было ему хорошо в этом мире как-то, или чтобы ему было хорошо в будущем мире. Хочет постижений, хочет знаний, хочет ухватить что-то, летать в каком-то духовном пространстве. Хочет быть в силах, знать, что будет в будущем. Это вещи, которые, да, говорят, что это тоже ступень, что из лолишма приходит к лишма. Зоар говорит нам, что есть трепет Творца, чтобы ему было в этом мире хорошо и в будущем мире более высокое. В предисловии к ТАСС у нас есть ступени вознаграждения и наказания. То есть ступени. Зависит, что просить. Даже после того, как обращаются к Творцу. Просьба, о которой мы говорим, что действительно раскрывает для человека более высшую ступень. Для нас более высшая ступень – это первая духовная ступень, что мы находимся в задней части ее. Мы ощущаем темноту, и вот этот окружающий свет, он поддерживает нас и притягивает к себе. Это наша будущая ступень. И в конце концов человек приходит через различные состояния, к состоянию, что он действительно обращается к Творцу, что хочет быть как Творец, как вот эта высшая ступень. Сравнять, то есть быть в состоянии отдачи, аннулирования, в желании отдать, как высшая ступень. Перед этим есть у него много различных других просьб. И на эти просьбы он получает ответы, но эти ответы – это не то, что он просит. Поскольку я сейчас хочу высшую ступень для того, чтобы властвовать. Ну и, конечно, если дадут мне это сверху, я, конечно, стану клипой. Не дают мне этого. Но в состоянии с моим желанием будущая ступень делает надо мной исправление, исправление направления. Что в состоянии, когда я хочу властвовать, я прихожу к ощущению, что это неправильно, что стоит вместо того, чтобы властвовать, приобрести что-то другое. Что-то другое – это еще тоже может быть не духовное желание получать, отдавать. Эти исправления, они приходят через определенное давление, страдания, пока человек не выравнивается прямо. Что такое ман? Вот это настоящая просьба и к кому действительно. И тогда человек видит действительно, к кому он обращается. Он еще, тогда он видит, что он обращается к Творцу, к той силе, которая хочет, чтобы я был тем, кто отдает. Тогда в видении человека соединяется я, то, что я должен просить, и Творец. Все это объединяется в одну линию. И тогда то, что определяется в его просьбе к Творцу, и Творец тогда ему приносит то, что надо. И тогда выходит, что Творец, который приводит человеку то, что надо, он действительно дает ему желание отдавать то, что человек просит, и человек становится таким образом более подобным Творцу. То есть то, что он просил, и Творец он и Тора становится одним, он приобрел более ступень близкую к конечному исправлению, где все его желания связаны с Творцом. Вопрос из зала.
Желание отдать или желание знать или постичь его, не важно, что ты скажешь, это все одно. Нет здесь тысячи вещей, а есть только одно. Это называется экран. Нет, продолжает раб. А это его достичь его, это не желание получить. Нет, это не это. Постижение это, скажем, это относится к слиянию. Потому что прежде чем приходит к желанию, к постижению, есть перед этим еще состояние, ничего, хафец хесед. После этого приходит к желанию постигать, чтобы было силы получать ради отдачи. А до этого нет, не нужно. Что я хочу сказать? Что развитие, оно приводит человека, проводит человека через все вот эти вот состояния к состоянию, которое, в общем-то, необходимо и должно быть. Мы не знаем заранее, какое правильное желание. Даже если теоретически, как будто есть у нас какой-то такой порядок, от чего к чему мы приходим. Но человек, который приобретает духовную ступень, он находится перед неизвестностью. Он не может предположить какое-либо следующее состояние. Это новое кли в новом желании, даже если ты скажешь, что это похоже на то, что когда-то в чем-то был, нет, не важно. А разница между тем, что ты был в каком-то подобном состоянии, и тем, что сейчас, нет, ты не постигаешь это, и ты не можешь это знать. В конечном итоге приобретают порядок, да, порядок ступеней, что так должно быть, понимание, что это правильное развитие, меру терпения, что в любом случае находимся в этом, и это правильно, это в порядке, и так далее. Это не относится к животной природе, насколько я нетерпелив, или нет у меня там никакого терпения. А в духовном действуют совершенно другие силы. Вопрос из зала еще.
Радость в работе – это следствие от согласия с тем, что происходит над тобой в твоем состоянии. Что ты сейчас рад от того, что ты проверяешь, что есть у тебя, а потом радость от того, что в нем обрадуется сердце. Что ты чувствуешь, что есть у тебя в Творце, ты будешь рад. Но это ощущение, должны прийти к этому ощущению, что это называется «я» и «он» вместе. Вместе это и в мозге, и в сердце, в мыслях, во всем. Это не то, что перед Махсомом, намного более позднее, чем Махсум. Но, однако, это цель. Все, что есть у Творца, чтобы было у человека. Это называется быть лицом к лицу в сайте без конца. Сейчас проверят, чего ты рад. Радость – это следствие от того, какие у тебя есть келим. Почувствуешь, какие у тебя келим, и тогда ты будешь знать, от чего у тебя радость. Обычно радость или от того, что мне хорошо, или от того, что плохо другому. Не то, что плохо ему, а сравнительно как к себе. Когда я ощущаю себя более полным, нежели он. Это согласно закону, что если все страдают, то я не так ощущаю страдания. Если мне немножко лучше, чем другим, то о, я уже царь. Так проверяет желание получать себя и состояние радости. Вопрос. С одной стороны, мы должны проверять то, что радоваться тому, что происходит с нами. Необходимо радоваться. Как это два слова могут быть вместе? Необходимо сейчас, так я начинаю. Через 5 минут я должен плакать. Как написано в Сидуре на Йом-Кипур, вот здесь начинаем плакать. Как быть, как прожить состояние противоположное вместе? С одной стороны, как может быть, что я буду рад во время, когда я в давлении, в неприятных состояниях, поскольку мы с самого начала, как животные, относимся к ощущению. Животное, оно ощущает. Оно не может проверить свое ощущение с второй, как бы, природы, только с помощью мозга. Возьми какого-то человека с улицы, он может, как большой психолог, ну, даже многое разъяснить, что происходит с ним, да, но он не может взвесить это ощущение с точки зрения цели, а просто или страдает, или радуется. Тот, кто начинает действовать, этот человек уже начинает ощущать два ощущения. Не только думать. Разум относится к животной природе, а ощущать. Он начинает ощущать окружающий свет от духовного кли. От точки в сердце. Пока это еще ради себя, ему еще пока позволено этим заниматься, но у него уже есть ощущение, ощущение цели. И возможно, что в этом кли нет еще ничего, но есть какая-то связь с окружающим миром, и вместе с этим его животное сначала страдает, и находится под давлением, и есть у него страдания в кли ради себя, животным, и есть у него радость от того, что он все-таки идет и продвигается, его состояние улучшается в духовном по направлению к цели. И мы уже можем быть в каком-то разделении внутреннем, и все-таки быть в радости, несмотря на то, что нам плохо. Это радость, направленная на цель. Итак, мы поддерживаем себя, поскольку действительно много времени занимает у человека, пока он действительно подходит к наполнению. Радость – это следствие наполнения. Орхухма, орхасадим. Прежде чем человек приходит к этому, У него есть хорошие какие-то... Сколько у него хороших состояний всего и от наполнения. А радость его от ощущения цели, которую он постиг. Вопрос. Ответ. Мы одно мгновение перед Махсомом не понимаем, что такое ляшпия, отдавать. Не в состоянии. Это каждый раз раскрывается нам, и мы видим, что мы не в этом. Ты не обращаешься по-настоящему, даже если ты переходишь Махсом, все равно наша просьба это ради нас, где там все равно есть желание включиться в новое состояние. Кто он, неважно, но я готов к этому. Как Нахшон, который прыгает в море. Так. Абсолютно ничего. Как это ты можешь находиться в будущем состоянии, хотя еще не пришел к нему, есть промежуток между ступенями, и как ты можешь знать, что происходит там? И вот эта разница между ступенями в том, что ты и не в желании, и не приобрел еще вот это будущее состояние, ты проходишь это как прыжок с закрытыми глазами. Но ты знаешь во всех своих ощущениях, что у тебя нет просто другого выхода. Что только таким образом ты можешь идти. Что произойдет дальше, абсолютно не важно. Из всей моей ситуации это выход. Это не из-за того, что какое-то разбиение. Это проверено на 100%, что именно это то, что есть. После всех проверок и всех желаний, что называется Ам-Исраэль, есть только одно желание, только человек, один человек, только одно стремление, которое делает вот это, то, что Нахшон. А другие нет. Вопрос. Ты проходишь изменения, они все... находятся уже в зародыше в твоей душе, ты должен только раскрыть это, как проявить, как будто проявить фильм. Ты приводишь это к действию. Все, что у тебя есть в тебе, и тот, кто тебя в глубине, как раскрыть эти вот записи в тебе, в этом нет ничего нового. Новое это в тебе, и ты каждый раз ощущаешь и чувствуешь новый мир, и так ты живешь. В этом и жизненность. Даже сейчас то, что ты делаешь через свои ощущения внутренние, ты чувствуешь, как они проявляются, как они видят высший мир. Воображение это так. Ты только можешь ускорить развитие. Нет ничего, все находится только внутри, и нет ничего нового. Приходим к Махсому после того, когда ты делаешь все действия, которые ты обязан сделать, и ты приходишь к состоянию, называемому состоянием перед Махсомом. Вопрос.
Рав говорит, если ты пришел в состояние перед Махсом, и ты определяешь, что ты прыгаешь, да, ты проходишь Махсом. Продолжение реплики. Рав говорит, каждый раз, когда ты решишь, ага, я решаю вот так, это признак того, что решимот, который в тебе, пришли к состоянию, что появляется у тебя в голове мысль, ага, я решил, вот и все. До этого нет, или потом, я думаю иначе. Это все развитие решимот приносит тебе. Это означает, что они реализуются. Так мы работаем. Откуда приходит тебе какая-то сейчас мысль или какое-то желание? О, что значит вот это вот «а»? Откуда это вот «а»? Это же ясно. Мы можем только ускорять свое развитие. Если человек на этом сосредотачивается, это означает, что он свободен. Это не то, что мы думаем, что в этом мы становимся как бы животными, куклами. Нет, именно в этом мы становимся свободными, потому что, как это сказать, потому что по-настоящему темп развития, оно приводит нам совершенно иное отношение к миру, к реальности, к творцу. Это не просто, что это сейчас темп, что я еду или 20 км в час, или 80 км в час. Нет, это открывает у меня иное кли, новое кли. И это называется экран и отраженный свет. Ты понимаешь, это не то, что есть какой-то там параметр, и что-то там поменялось. И тогда нет, реальность в нас ощущается иначе полностью. И тогда это называется духовная реальность. Если я сам нажимаю на педаль газа, а если я не нажимаю, это называется материальная реальность. А разница это миры. Поэтому не относиться к этому, что после всех этих решимот и все понятно. Нет, ничего. Это неправильное отношение. Углубись, начни углубляться в этом, и ты увидишь полный целый мир. Не то, что Творец хочет тебя в чем-то ограничить. Нет, не ограничить. Он вносит в тебя себя. И постепенно ты открываешь его. Расти, пока не станешь им. И, конечно же, что все это развитие, как ты растешь из точки в... Как ты становишься как творец, это развитие. Что оно изначально, мы видим, что должно быть. Так, здесь не может быть новизна. О чем мы вообще можем думать? В чем может быть здесь новизна? Что ты что-то есть из ничего, ты найдешь что-то новое. Нет, есть из ничего, это ведь и нехватка, потребность быть как он. Это ведь и желание, которое не существует в реальности. Это желание, противоположное от него. Желание, которое хочет ощущать его. Нет у тебя... Нет, если ты пойдешь к точке замысла творения, нет у тебя возможности изобрести нечто иное. А только вот эта вот потребность... может быть единственное помимо Творца. Поэтому мы не можем говорить, что он сделал, я в конце концов иду прописанным путем. Нет, ты можешь, конечно, так сказать, конечно же. Но новизна, она огромнейшая, величайшая. А кроме этого ведь не может быть ничего нового. Ну, попробуй придумать какую-то вообще новизну. Кроме этого. Нет, ты не сможешь. Ведь и до творения ничего ты не можешь. Потому что оно включает в себя все. И получается, что... Но то, что ты сейчас сам становишься сопартнером в выстраивании себя, ты приходишь из состояния ноля быть как творец. Это слова не так, что могут подумать все что угодно, но... А если человек не участвует в этом и не пользуется этим свободным выбором своим, только в этом, имеется в виду ускорять свое развитие, самому заниматься развитием. Нет, развитие не будет происходить само по себе, будет только страдание, твой удар. Пока я хочу на какой-то миллиметр продвинуться, хорошо, еще удар, пока ты не захочешь снова продвинуться. Или ты продвигаться через удары. Или то, что называется через Тору заповеди, это группа, книги. Но в этом месте ты будешь стоять, как осел, пока ты не решишь, что ты начинаешь продвигаться. Нет продвижения через удары. Только тогда, когда приходят к решению. Вопрос из зала.
Он говорит в предисловии ТАСС. Что Творец сам ложит руку человека на хорошее и говорит, выбери это. Четвертый пункт на странице 160, предисловие к ТАСС. Я показываю вам, что выберете то, что часть, называемая жизнь, и так далее. Все ясно. Пока ты не приходишь к этому решению, ничего не происходит. Это удивительно, и надо попытаться понять, что Творец сам ложит руку человека на хорошее, то есть тем, что он дает ему хорошую жизнь в материальном, и что человек отделен и убегает от... Если он показывает здесь страдания, то я бегу к хорошему. Я не могу иначе действовать. Я нахожусь в эгоизме своем еще перед тем, как я думаю, в то время, что он показывает ему место успокоения, спрятаться там от этой жизни тяжелее, чем смерть. И человека не в направлении и не в каких-то других выяснениях, а в укреплении, поскольку усилие в том, чтобы он очистил свои желания, в чем называется очищение желаний, согласиться с этим развитием и идти этим путем. То есть не скрывает от нас то, что здесь нет ничего, что человек выбирает по жизни. Это вообще неестественно думать, что человек может что-то, может выбрать путь. Мы переходим от одной ступени к другой, и мы не знаем ничего о второй ступени. Что значит выбрать путь? Я знаю конечное состояние, я нахожусь в нем. Я знаю ступени, которые я должен пройти по пути своему к ней. Как это называется, что я могу выбрать путь? На основании чего? Я был несколько месяцев на курсе артиллеристов. Ты знаешь, есть у тебя карта, есть у тебя таблицы, расчеты, ты видишь, делаешь расчет, сколько килограмм ты должен засунуть внутрь, какие вещи, какие там пакеты, это тяжелая работа. Все согласно расчету, и ты видишь цель, и ты знаешь, что это в 20 километрах от тебя, в каком направлении, все это рассчитано. А что же ты знаешь в духовном? Что ты можешь видеть там? Это абсолютно невозможно. О чем вообще человек думает? Я сейчас выбираю. Даже в этом мире мы не делаем так. Даже в этом мире мы все делаем, в общем, все заранее, по заранее плану. Невозможно. Из состояния в состояние вообще невозможно думать об этом. Какое-то, это нехватка понимания в действиях человека, что мы без каких-то решимот выбираем свое будущее состояние. Даже со стороны Творца мы не видим такого действия. Он выбрал нехватку для себя. Только углубись в эту мысль, как может быть такая вещь, что я выбираю вещь, я придумываю это, откуда? Просто недостаток понимания, что есть такая возможность, но в самом деле нам понятно, что все мы выполняем смысл творения. Все человечество идет все, быть все более и более подобным Творцу. И все. Хотим продвигаться? Продвигаемся. Не хотим продвинуться? Ну, как будто не хотим продвинуться. Начинаем ощущать давление на нас. Все. И не более того. Поскольку мы в нашем осознании должны сделать выбор. Не более того. Только выбор. Продвигаться в том, что что он будет показывать нам потихоньку, в зависимости от усилий, ты будешь постепенно видеть, что он хочет от тебя. Или более правильно, он находится внутри. Из того, что он подготовил тебя в твоем будущем состоянии, ты раскрываешь это будущее состояние.